Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
«Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
18.10 в Москве, это 7 марта, четверг, радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Напоминаю, наши координаты, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит Москобот», можете звонить нам в эфир по номеру 7373-94-8, код 495, также идет прямая трансляция на нашем канале на ютюбе, заходим туда обязательно, ставим лайки по трансляции программы «Отбой», подписываемся на наш канал, это тоже нужно сделать обязательно. Там есть чат, туда вы можете зайти, писать ваши сообщения, друг с другом переписываться. Я оттуда читаю периодически сообщения. Он многофункционален. Также у нас есть сообщество ВКонтакте и в Телеграм-канал есть еще. Радио «Говорит Москва» латиницей в одно слово. Везде идут трансляции, везде подключайтесь. Ну, не везде, где вам удобно, там подключайтесь. Ну что, товарищи, 7 марта, это значит, что город вымер. Все, просто пробки страшные абсолютно. 9 баллов пробок в Москве. Я тогда просто не знаю, что такое 10 баллов. Ну, наверное, всегда, правда, такая мысль возникает, когда 9 баллов по шкале Яндекса. Давайте посмотрим, где самые плохие проблемные места. Ну, во-первых, я вижу вот на Ленинградском шоссе. Точнее, где Ленинградский проспект перетекает в Волоколамское шоссе, там несколько аварий, и из-за этого прям въезд на Волоколамку вымер абсолютно. При этом на Ленинградку нормально все едет, на удивление. Вот смотрю, проспект маршала Жукова на подъезде к МКАД. На самом деле, вот еще от народного ополчения все там, все в мертвяк. Садовое молчу, оно просто все бордовое, точно так же, как бульварное, точно так же, как на самом деле и третье транспортное кольцо. Так где у нас еще проблема? На МКАДе. Так, на МКАДе в районе Теплого Стана. Очень плохо, там вроде какой-то ремонт дороги, судя по значкам. Ну, так если посмотреть, вообще везде на МКАДе ремонт дороги, конечно. В районе Видного тоже большие проблемы на МКАДе. Шоссе энтузиастов, понятно. Кстати, выезд к МКАДу от шоссе энтузиастов, на удивление, просто красный, а не бордовый. Это что-то странненькое. Ну, вот в основном, как я понял, пробки, они сосредоточены где-то в районе центра Москвы, а дальше народ вырывается и едет. Ну, не считая вот тех моментов, которые я вам уже озвучил. 9 баллов, да, зато все стоят с комфортом, в тепле, в уюте, в своих машинах, в метро же не хотят идти. Согласен. Народ вообще такой, я ехал, смотрел по сторонам, расслабленные сидят в машинах, всех все устраивает. Погода хорошая, уже у многих открыты окна. Я думаю, что если у кого-то были кабриолеты, они без крыши ездят, потому что, ну все, плюс 3, 7 марта, сейчас выходные, это значит, что надо все выходные проваляться с температурой и насморком, поэтому открываем окна и кайфуем, все, весна пришла. Громкость музыки, ну это я сам исполнял, вот у меня тоже открытое окно, музыка играет, да-да-да, все как надо. Ну потому что весна, настроение хорошее, плюс у нас праздник, такой хороший еще праздник, 8 марта, девушки ходят вокруг все с цветами, все с подарками какими-то, идут с работы, ну, в общем, просто прелесть. У нас нет пробок, все на метро пьяненькие, пишет Григорий из Санкт-Петербурга. На метро за город не выехать, тоже правильно. Подмечает Александр. Ранеточки напевают. Юрий Константинов говорит, я надеюсь на это, да, что они идут под ранетки. Почему люди готовы стоять в пробке 4 часа, но не ехать час на метро? Я как пешеход не понимаю такой логики. Ну, во-первых, 4 часа в пробке никто не стоит. Все-таки, наверное, если и стоят 4 часа, то только за город. За город не везде ездит метро. Давайте подождем еще пару месяцев. Сергей Семенович проведет, тогда будут ездить. Пока туда метро еще в некоторые уголки Подмосковья еще нет. Там метро, поэтому люди стоят на машинах. Москва проклятый город. Если, не дай бог, что-то случится, Москва умрет в пробках. От Октябрьского поля до Первомайской всего 20 километров 3 часа. Жесть, ничего себе, всего 20 километров. 20 километров — это много вообще-то. Вот от Октябрьского поля до Щукинской, если бы вам надо было ехать 3 часа, вот это проблема. Там Там, ну да, у нас вот Александр Казаков сегодня при параде такой, в белой рубашечке, да, говорит, на моноколесе надо ездить. Вот, или на электросамокате. Ну, еще чуть дождемся, и пойдут уже электросамокаты. Итак, что у нас, значит, с вами случилось за... Пока давайте начнем с чего-нибудь серьезненького, а потом попробуем с вами уже перейти на праздник. Что у нас случилось за последние сутки? Значит, пока мы с вами вчера обсуждали всякое разное, прямо во время нашего эфира официально Ники Хейли вышла из гонки президентской в Соединенных Штатах Америки. А это значит, что у нас теперь точно будет два кандидата. Дональд Трамп и Джозеф Байден. Только если он не помрет. Я имею в виду Байдена. Вот если он помрет, то, наверное, как-то они переиграют. Сейчас, судя по всему, все уже... Ну, то есть у республиканцев точно определились, конкурентов у Трампа больше нет, все дела, какие можно было, он уже выиграл, он пойдет на президентские выборы. У Байдена вообще споров было еще меньше, чем у Трампа, там особо никто не оспаривал. Недавно, несколько дней назад, официально представители Мишель Обамы, тоже потенциального кандидата, сказали, что они не пойдут ни на какие выборы. Мишель Обама не пойдет на выборы, она... всецело поддерживают кандидатуру бывшего вице-президента и нынешнего президента Соединенных Штатов Америки, то бишь Байдена. А значит, все. Значит, ну, участники гонки определились окончательно. Не сказать, что это сюрприз какой-то большой, но мы ждали подвохов. Подвохов не случилось. Что интересно, Трамп... Это вообще историческая получилась фигура, потому что Трамп вошел в очень узкий круг президентов Соединенных Штатов Америки, которые три раза... подряд на выборах баллотируются в президенты. Это супер большая редкость. Потому что последним, по-моему, был Рузвельт. Там, то есть его рекорд Трампу не перебить, Рузвельт там еще один срок был. Но после Рузвельта уже больше нельзя было больше двух сроков подряд в Соединенных Штатах Америки избираться. Поэтому вот до Рузвельта такое случалось. Бывало, шли на три подряд, а уже после не было. У Трампа специфическая ситуация, он был президентом, пошел на выборы, не стал президентом, у него, получается, есть еще одна попытка, и вот он идет снова президентом. Но такого не было никогда. Обычно меняется кандидат вот за этот целый электоральный цикл у партии, идет кто-то новый. У республиканцев сейчас это не случилось. В определенном смысле это, ну, не сенсация, но это, по крайней мере, история. То есть в историю этот случай уже войдет. Вот были там начало, может быть, середина, давайте, 20 века, и теперь начало 21 века. Вот такой большой перерыв случился. О чем это говорит? Такое было, Трамп не первый, но вот за долгое время он первый. О чем это говорит? О том, что ну, политическая ситуация в Соединенных Штатах Америки необычная, по крайней мере. Не хочется бросаться фразами, что она какая-то там тревожная, турбулентная, или, может быть, даже паническая, или больная. Нет, она, ну, она необычная для последнего времени в Штатах. Это интересно. Что помимо... и Трамп уже кинул вызов сразу же. Первое, что он сделал, он кинул вызов Байдену, он сказал, срочно дебаты. Где угодно, когда угодно. Приходи один, мы тоже одни придем. Брат за брата, за основу взятых. Короче, все вот эти ауф вещи он ему вкинул, сказал, все, будем дебатировать. Я думаю, что этого Трамп, конечно, ждет больше всего, вот этих дебатов. В прошлый раз он выглядел, наверное, на них не так уверенно, как выглядел против Хиллари Клинтон, потому что, как говорил, я уже цитировал одного американского комика, дело было в том, что Байден самый неудобный для Трампа партнер, точнее, противник на дебатах, потому что он просто не понимает, о чем с ним говорят. Он не понимает свое, что-то там несет, то есть на него невозможно никак наехать, он не в себе. Но он тогда был уже не в себе, но не настолько, насколько есть сейчас. Поэтому Трамп, я думаю, очень сильно ждет этого. Честно скажу, я тоже жду. На это я посмотрел с большим удовольствием. Когда у них уже начнут баллотироваться коты, мумии и резиновые куклы? Ну, мумии уже, фактически, да? Напоминаю, кто у них там президент. Коты, резиновые куклы, не знаю. Вот женщин не наблюдается. Все еще. Вот Клинтон как-то пыталась, и, видите, пока они забили на это, на все дело. Несмотря на то, что сегодня 7 марта, да, у нас праздник рядом. Слишком много денег у Трампа и покупает все и всех, пишет Юрий Константинов. Не так много денег у Дональда Трампа, чтобы он прям все и всех покупал. Тревожно за Трампа, может не дожить до выборов, пишет Алексей. Не, я думаю, честно говоря, самое тяжелое, вот какие-то прям проблемы, связанные с тем, чтобы пойти и дойти до голосования, у Трампа позади, все. Дальше уже будет плюс-минус стандартная гонка, будут они там дебатировать, будут друг в друга кидать какашками, но никто там никого стрелять не будет и так далее. Потому что, ну, надо быть тоже идиотом, чтобы сейчас попытаться убить кого-то из кандидатов на месте другого, потому что настолько нестабильная ситуация у вас в стране, настолько разделено общество, что это может просто породить какой-нибудь политический кризис. Еще один... Ну, зачем это надо? С другой стороны, конечно, демократический офис в последнее время справляется очень неплохо с этими историями. Параллельно с этим в Европе, значит, премьер Эстонии, Кая Каллас, тоже небезызвестная, значит, да я бы даже сказал, уже легендарная, во многом отказалась от борьбы за пост главы Еврокомиссии. Говорили, что это должен быть, ну, она должна была быть чуть ли не вообще единственным кандидатом, вообще самым главным. Она отказалась. По каким причинам, честно говоря, непонятно, потому что, ну, она там сказала, что она все изучила, все, как это может быть, сказала, что это будет очень хорошо для моей страны, для Эстонии. Тут с ней тяжело спорить, это действительно было бы неплохо. Это бы там подняло Эстонию на несколько уровней выше в европейской иерархии, но она отказалась. Не знаю. Ну, наверное, кто-то подошел, на что-то намекнул. А что параллельно с этим происходило? Вот я тут пытаюсь прикинуть. А, ну и Джо Байден еще сделал несколько заявлений. Он сказал, что там увеличивает оборонный бюджет, при этом сокращает расходы на закупку истребителей F-35. Не знаю, может быть, это как раз говорит нам о том, что... Ну, что немножечко пересматриваются методы ведения войны. Мы с вами тоже несколько раз уже об этом говорили, и про самолеты, и про танки, и про корабли, что современная война, она скорее про беспилотники, которые стоят сильно дешевле, намного эффективней, взрывают кучу всего, и при этом на это практически не тратится денег. Возможно, речь идет об этом, но то, что Соединенные Штаты Америки тратят больше денег на свой военный бюджет, это, конечно, звоночек не самый приятный. Ну и прям вот буквально под наш с вами эфир приходила новость, у меня она, к сожалению, нигде не выделена, но я видел, что она приходила, что официально Швецию таки включили в состав НАТО. Все, прошло, получается, сколько? 2 года прошло, да? 2 года понадобилось, чтобы в НАТО приняли Швецию. Хотя, казалось бы, какие могут быть претензии к Швеции? Швеция по всем параметрам подходит под стандарты НАТО. Страна-союзник альянса давным-давно. Фактически член НАТО, но вот на бумаге еще ее не было. И все равно целых 2 года понадобилось шведам для того, чтобы вступить в НАТО. Хочу у вас спросить, на ваш взгляд... Вот вообще все, что мы сейчас с вами обсудили, и президентскую гонку, и историю с бюджетом американским, и то, что, значит, НАТО в очередной раз расширил свои границы. Как это отразится на нас с вами? Как России надо на это реагировать? Плюсы, минусы. У кого плюсов больше, у кого минусов больше? У НАТО или у нас? Есть ли они вообще там, у НАТО или у нас? И какие они? Вот хочется про это с вами поговорить. СМС-портал 925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Звоните 7373-94-8, код 495. Также идет прямая трансляция на нашем YouTube-канале «Говорит Москва». У нас в группе во ВКонтакте, в Телеграм-канале «Радио говорит МСК» латиницей в одно слово. Везде подключайтесь. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Ну вот, да, вступление Швеции, это, в принципе, не так опасно для России, так как Швеция и до этого сотрудничала и США, и НАТО в военной сфере. И у нас вот сейчас только создан Ленинградский военный округ, соответственно, против и прибалтийских натовцев, Финляндии, Швеции. Ну и, собственно, потенциал Швеции военный, мягко говоря, ну, все это условные, это все условно угрожает России, как и в целом НАТО. Конечно, это плохо, что Финляндия и Швеция стали членами НАТО, но не это главная проблема, главное это война с Украрейхом и победа. А вот Трамп, это уже сейчас, даже с начала этого года, с конца прошлого, еще будучи кандидатом, Трамп уже, можно сказать, вот затормозил финансовую помощь США, так сказать, Украрейху, помощь вооружениями, это уже, он сейчас уже играет положительную, так сказать, роль, товарищ Трамп. Так что можно ему пожелать только победы. Ну, не знаю, может быть, они в последний момент все-таки какую-то рокировку сделают, демократы, и Байдена заменят. Есть еще там губернатор Калифорнии, о ком тоже говорили. Но тут, ну, так Байден должен победить, если ему головка демпартии даст выиграть эти выборы. Они опять могут запустить почтовое голосование, и еще там миллионы иммигрантов там заставят голосовать. Ну, здесь... Тоже, конечно, это все попахивает, грубо говоря, гражданской войной США, что неплохо само по себе. Но здесь вот прямо нельзя говорить, что гарантированно побеждает Трамп, и что демпартия, ее головка допустит победу Трампа.
Угу. Вот так вот. Спасибо. Ну, гарантий, конечно, никаких давать нельзя по поводу того, что кто-то там выиграет или проиграет. Уж больно у них система мутная. И они еще больше ее умудряются мутить. На данный момент по цифрам, конечно, Трамп должен выиграть. Хотя мы уже обсуждали с вами много раз, еще не факт, что Трамп это лучший вариант для нас. Он, президент, считает, что Байден для нас намного более подходящий вариант. Вот справочка пишет Виталий Филипп. Трамп не первый, кто в случае победы может стать президентом США с перерывом на промежуточного президента. В конце 19 века у них был президент Кливленд. Он тоже баллотировался на второй срок, проиграл республиканцу Гаррису. Ну, потом выиграл, стал 24-м президентом. Так я не говорю не впервые, ничего впервые сейчас не произошло. Я говорю, что за долгое, с большим перерывом у них один и тот же кандидат баллотируется на трех выборах подряд. Вот именно в этом нюанс самый интересный. А Байден-то еще год 4 протянет? Не знаю, это, знаете, это только Господь Бог ведает. Нужно разработать программу переподготовки мужского населения, которому уже за 35, интенсивно подготавливать к боевым действиям, управлению различной современной техникой, а также ведению войны, партизанской войны в городских условиях, пишет Олег. О как. Ага, ну мы все-таки давайте с вами вот на НАТО попробуем сосредоточиться. У нас речь идет о Швеции, которая вступила в НАТО. Что ты ржешь? Вот стоит что-то Осипов ржет. Тебе весело то, что Швеция теперь в НАТО?
Мне весело от того, что ты в такой прекрасный день разговариваешь на серьезные темы.
Я разговариваю на серьезные темы, да. У нас серьезная программа, серьезная радиостанция. Мы разговариваем на серьезные темы. Это абсолютно нормально. Напоминаю, что Украрейху Джавелина передал Трампа, не какая-то озорная головка. Да, но... Все остальное передал Байден. Поэтому вот джавелины, все остальное на весах, понимаете, да? Он же янычар в НАТО. Ну да, да, вот они и радуются. Они сначала тормозили, он явно тоже что-то получил себе на рахат луком немножечко, да, сверху. И вот и разрешили, он теперь доволен. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер.
Здравствуйте. Добрый вечер, Алексей меня зовут.
Здравствуйте, Алексей.
Так, по НАТО, да? Угу. На самом деле, такая очень тема щепетильная, я бы ее назвал, потому что действительно, ну, как кажется, да, то есть это нашему обществу и мне в том числе, что вся эта история с Украиной в том числе пересекается с тем, что они хотели вступить в НАТО, угу. И мы сейчас это как бы пытаемся не допустить. Угу. Вот. И там я знаю, что очень много эту тему разматывали, что это граница с Россией, страна, граничащая с Россией, будет в НАТО. Uh-huh. Теперь, получается, Финляндия, Швеция, uh-huh. они граничат, ну, конкретно Финляндия граничит, Швеция нет, насколько я знаю. Uh-huh. Вот, они тоже в НАТО. И кажется, что-то резонирует, то есть получается, что Финляндия вступила, они на наших границах, и как uh-huh. бы это тоже опасно, и что же нам с этим делать? С другой стороны, президент наш сказал, что, ну, у нас же нет с ними споров. Вот, поэтому, ну, все в порядке, пока они будут НАТО.
Ну да, вот, есть вот эта вот история с границами. Ну, честно, да, но, честно говоря, мне кажется, здесь нет никакой непонятки, потому что тезис про границы, я не знаю, где вот конкретно вы его услышали, здесь дело, когда мы говорим про Украину, дело не в границах. Украина – это исторически наша территория, это раз. Два, Украина населена нашими людьми. Три, Украина последние десятилетия яростно готовится для того, чтобы воевать с нами. Собственно, мы видим, во что это все вылилось. А вот это главные были параметры для начала специальной военной операции. Денацификация, демилитаризация, все это мы миллион раз с вами обсуждали. А когда мы говорим про Швецию или Финляндию, ну, во-первых, у нас и так есть границы с вражескими государствами, никаких проблем, ну, с натовскими, никаких проблем в этом нет. Я вообще сторонник того, что, чтобы была граница прямая, танк на танк, дуло на дуло, ракету на ракету, вот прям впритык стоят, мне кажется, что это самый правильный вариант. Дело не в границах, я бы смотрел на это не через призму границ, я бы смотрел на это через призму того, а что конкретно Швеция или Финляндия дают НАТО из того, чего у них не было до этого? И дают ли вообще хоть что-нибудь? Вот так навскидку, честно говоря, я не вижу ничего из того, что Швеция или Финляндия давали бы НАТО, из того, что у них не было. Те самые границы и так далее, это все равно государства, которые в сотрудничестве находятся с НАТО, нежели чем с нами. И если бы нужны были каким-то образом эти самые границы, они бы использовались. А вот для Швеции и Финляндии это момент интересный, потому что создаются целые военные округа теперь по этому поводу. Направляются огромное количество оружия на их территорию. Я бы на их месте, конечно, 10 раз бы подумал, прежде чем делать такой шаг. Но, знаете, слово «подумал» в тех краях нынче не очень популярно. Сейчас новости, потом продолжим.
Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
18.36 в Москве, сегодня 7 марта, четверг, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер еще раз. Наши координаты, напомню вам, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК-бот». Звоните 7373948, код 495. Также у нас идет прямая трансляция на нашем канале на YouTube. Заходите туда, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. В честь праздника не отменяются удары током. Я узнавал, мне так сказали, поэтому надо все равно лайк поставить, чтобы провести праздник спокойно, ни о чем не переживая, не парясь. Также у нас идет трансляция во ВКонтакте и в телеграм-канале «Радио Говорит МСК» латиницей. В одно слово. Георгий, дайте, пожалуйста, обратную связь, пишет мне «Пять колес» Александр, наш небезызвестный, по номеру 0832 на конце. Основное сообщение написано выше. Я не понял, какое основное сообщение выше, я не вижу никакого основного сообщения. И какой я вам должен дать обратную связь по заблокированному номеру? У меня нет здесь списка заблокированных номеров, до него лезть далеко. А как же подлетное время? Помните, в 19-18 Путин очень часто говорил про это самое подлетное время. Разные наши эксперты тоже с ним носились, как с писаной торбой, с какой-нибудь Иматры и Нарвы. Подлетное время до Питера минимальное. Давайте честно. Да, подлетное время и так невысокое. И, ну, в качестве плацдарма, да, в качестве плацдарма можно считать, что эта территория может использоваться, но в качестве какой-то сверхсилы, которая меняет кардинально расклады, я думаю, что нет. Я думаю, что это сомнительно. Никаким образом расклады это не поменяло. Это хорошо? Нет, это нехорошо. То есть расклады и так не очень. Особенно если вы посмотрите на карту того, как расширялась НАТО с момента развала Советского Союза, вы поймете, что в этом смысле, конечно, мы не сказать, что выигрываем вот в этом конкретном противостоянии. Но тут посмотрим вообще, в принципе, как НАТО будет себя чувствовать в ближайшее время. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер. В эфире. Здравствуйте.
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 Знаете, ну, на самом деле, вот если говорить о вступлении там Швеции и Финляндии, это не такая, как бы, пустая затея, потому что после того, как они стали членами НАТО, фактически наш Балтийский флот становится запертым, ну, в том месте дислокации, где он находится. И если раньше, когда они соблюдали там некий нейтральный статус, ну, хотя бы была некая формальность того, что флот, ну, имеет такое стратегическое значение, может там выходить на какие-то океанские просторы, то после того, как вот они становятся членами НАТО, то это очень большой вопрос. Потому что там все простреливается с берегов, и фактически любой корабль может быть потоплен, который будет оттуда выходить.
А до этого там не простреливался, не было возможности его подтопить?
Была возможность, я и говорю, что некая была формальность, потому что там
формальность, понимаете, да? То есть
Швеция соблюдала нейтральный статус, причем этот нейтральный статус она соблюдала там чуть ли не больше 100 лет, да. И, в общем-то, не было никаких прецедентов того, что они там активно участвуют, даже во времена, когда была ситуация Второй мировой войны.
Ну, нет, здесь да, здесь я с вами согласен, но вот как пишет Григорий из Санкт-Петербурга, это они заперты в море. Это у нас, потому что у нас там флот стоит. Больше 300, пишет Виталий Филипп. Прости нас, Петр, мы все просрали, пишет Евгений Драмер. Или они все просрали? Я имею в виду шведов. Ну, надо будет посмотреть, кто... Это же на дистанции выяснится, у кого все-таки плюсы появились от того, что они перестали сохранять нейтралитет. Вот мы можем посмотреть на Швейцарию, например, которая проявила себя не как нейтральная страна в последнее время, и сколько плюсов она из этого себе поимела. Много? Не особо. Финансы оттуда уходят, финансовые потоки оттуда перераспределились, и уже даже есть некоторые государства, которые называют новой Швейцарией по своей сути. Особенно, что касается денежных потоков. Некоторым странам полезнее было бы оставаться нейтральными, но как бы это их суверенный выбор. Пускай, если хотят, пускай. По поводу флота... Ну, я вообще скептически отношусь, еще раз говорю, вот в современном мире к флоту как... Ну, не скептически, нет, это неправильно, сейчас еще обидятся на меня моряки обязательно. Нет, просто роль флота в современной войне, она немножечко будет не такая, уже она не такая, как была там еще, я не знаю, лет 50 назад. Поэтому флот это, конечно, проблема. Не, приятного мало. Я не говорю, что надо радоваться по поводу того, что Швеция и Финляндия приняты в НАТО, но я и на их месте бы не радовался. То есть безопасности, что Швеции, что Финляндии, это не прибавило. Вот в этом парадокс. Наоборот, они теперь в большей опасности, нежели чем были до того, как принять решение вступить в НАТО. И это, казалось бы, понятно вообще, ну, кому угодно. У России давным-давно нет никаких притязаний на Финляндию, и тем более нет никаких притязаний на Швецию. И это, ну, известно любому человеку в России, и нам казалось, что это должно быть известно вообще кому угодно, везде, по всему миру. Но эта информация не так оказалась понятна в самой Швеции и Финляндии. Но они приняли то решение, которое они приняли, и теперь на них направлены ракеты. Ну вот и кто от этой ситуации выиграл после всего? А если бы мы не начали СВО, где гарантия, что помимо Украины в НАТО все равно не оказались Швеция и Финляндия? Нигде нет никаких гарантий, что не оказались бы. Предлагаю за одну ночь при помощи 10 тысяч ракет оставить в Балтике только российский флот, пишет Глеб Урал. Ну и для этого нет никаких сейчас предпосылок. Не вижу смысла это делать. Слушаю, здравствуйте, добрый вечер, в эфире.
Добрый вечер. Опять мне получилось звонить. На самом деле,
такое
замечание.
Да, здравствуйте.
По поводу того, что они теперь кажутся, что не в безопасности. Но на самом деле логика-то их понятна, что из серии, если вдруг они начнут ущемлять также русских, да, у себя на территории, то Россия подумает, потому что они же в НАТО, а это значит война с НАТО.
Кто? Шведы и финны начнут ущемлять русских?
Ну, они же в НАТО, вот. Поэтому они могут делать какие-то вещи, которые
условно обезопашивают.
Да, ну как нет?
Ну, в том масштабе, в котором...
Как в Украине, я согласен, согласен абсолютно. Но я имею в виду, что просто, вот они, не знаю, там, возьмите тоже Прибалтику, там же русские есть.
Прибалтика,
есть.
Да.
Да, они в НАТО,
Да.
А, получается, что, как бы, ну, они вот их там ущемляют и чувствуют себя уверенно, потому что на них никто не нападет, мы же в НАТО. Поэтому, наверное, с этой мысли кажется, что им стало безопасней. Вопрос наших притязаний, если честно...
Типа они вышли в НАТО, чтобы ущемлять русских.
Ну, не знаю, не именно это. Но, например, что-то делать для России, что России неприятно. Они же говорят, мы теперь на море Балтики полностью наше. Я вот слышал где-то такую новость, они где-то заявляли. Ну, вот они себя вот так позиционируют. Мы теперь в НАТО, мы в безопасности.
Ну, это тоже Прибалты заявляют.
Да, Прибалты говорили, ну, хорошо.
Да.
То есть, в целом же это как бы вот этот вот бассейн, да, то есть они такие считают себя, что они теперь вот реально все у них круто. Поэтому... Для их граждан, мне кажется, и для их правительства это выглядит шикарно, они в НАТО.
А как быть с направленными на них ядерными ракетами?
А я думаю, что просто мы же все с вами говорили только что про это, да, что вроде как они там сотрудничали и так, и с США, и со всеми остальными ребятами, ну, неофициально, да. Я думаю, что ракеты-то, наверное, и были направлены, ну, так, если честно, ну, наверняка, вот, и я думаю, что для нас особо-то ничего не поменялось, кроме вот округа, да, про который говорится, что там будет более усиленный, вот, но вот именно с точки зрения каких-то точек, я, конечно, не владею информацией, но вот мое мнение так со стороны, да, что, наверное, на такие как бы опасные объекты, тем более рядом с нашей границей, которые там с кем-то сотрудничают и что-то делают, наверное, направлены. Uh-huh. По крайней мере, я бы, наверное, так делал.
Вот, направлены, поэтому, направлены.
Да, ну поэтому как-то кажется, что ничего не поменялось. Ну, направлены, направлены, ну теперь мы зато в НАТО.
Угу. Но, значит, по поводу ущемления, спасибо, по поводу ущемления русских, это, конечно, интересная позиция, то есть, что страны вступают в НАТО для того, чтобы ущемлять русских и чувствовать при этом себя защищенными. Я вполне эту формулу применил бы что к прибалтам, что к Украине, например, или там Грузии, которая вот туда рвется. Вот эта формула к ним применима. К Швеции и Финляндии нет, да там нет русских. В том масштабе, чтобы их как-то там системно ущемлять, как это, например, было в Прибалтике. И тем более, чтобы это делать смыслом вступления в НАТО и рисковать тем, что теперь вы точка на карте, куда будут бить ядерные ракеты, вот рисковать этим для того, чтобы русских ущемлять. Ну, ладно, как концепция, примем. Слушаю вас, здравствуйте, добрый
вечер. Здравствуйте, меня Александр зовут, Москва.
Здравствуйте, Александр.
Смотрите, это какая тема. Они же говорят, что демократия. Демократия превыше всего. Они все за демократию борются. Uh-huh. Но я что-то уверен, если бы взять на референдум вопрос у шведов, у финнов, спросить, хотите ли вы в НАТО, uh-huh. ох бы провал бы у них был бы. Ой, их большой, особенно финнов. Не знаю, как там шведов, но они точно ничего не хотели. Они бы хотели остаться быть нейтральными, спокойными, барыжить там, сям, в общем говоря. Знаете, uh-huh. демократия у них там, где надо демократия. Особенно я привожу пример себя Швейцарию. Они mm-hmm. там в каждом кантоне голосуют, как у тебя лавочки у них должны быть. У них вообще референдум это прям number one. Mm-hmm. Но как только касается чего-то, вот именно такого, где дядюшка Сэмом говорит, делать так, ой, все, ну тут, ну, конечно, какой референдум? Вот в чем дело. Это лицемерие просто уже, ну, зная финнов, ну точно они мне. Вот я, конечно, я не социолог, ничего, но что-то у меня есть подозрение, чтобы средством провалились их. Uh-huh. Поползновение в сторону НАТО. Вот это мое такое мнение. Uh-huh. Играем в демократию, называется, на экспорт.
Да, ну это на самом деле, в принципе, суть демократии. Спасибо. То есть ты же делегируешь через выборный инструмент, делегируешь возможность определенному кругу лиц принимать за тебя решение. Это и есть демократия. В принципе, она так и работает. Поэтому, ну, там, да, про какого цвета лавочки, хорошо, пускай голосуют. Я думаю, что где-нибудь в Швеции они могут голосовать про то, какого у них цвета лавочки. А большие важные решения всегда принимают большие главные люди. Кто же недавно сказал-то, а? Кто же это сделал заявление? Кто-то... этот, который бывший генсек натовский, Расмуссен, Расмуссен же, да, его, по-моему, звали, он же сделал заявление недавно, что настало время, на самом деле, настало время жестких решений и лидеров в Европе, намекая на Олафа Шольца в первую очередь. Они там вообще ополчились на Олафа Шольца. Удивление, да, хотя, казалось бы, конченый сволочь. Но он, помимо того, что конченый сволочь, он еще и слабенький. И периодически все-таки не отправляет те или иные вооружения вовремя. И не хочет деньги тратить. Хотя самый богатый. Да, как, ну, мы же тоже с вами знаем, какой самый лучший взять и поделить. Правильно все? Ну, вот он не хочет брать и делить, а точнее не хочет брать и делиться. И тянет периодически кота за сфинкса из-за этого. Но и они на него ополчились. И вот он сделал заявление Расмуссен, что... Как он сформулировал? Пришло время важных решений и лидеров в Европе. И порой нужно абстрагироваться от того, что выгодно, и от того, как думает народ, и принимать эти решения. Потому что сейчас время от нас требует этих решений. Времена тяжелые. Они нагнетают по полной программе вообще. В этом смысле супер нагнетают. Но здесь тоже есть одна такая ловушка. Вот наш слушатель сказал, что... Если бы на референдум вывели, ну, во-первых, если каждое решение выводить на референдум, ты там не наголосуешься, это раз. А два, тут же вопрос, как спросить, все зависит от того, какой вопрос задаешь. И как ты готовишь к этому референдуму, какую ты информационную программу проводишь перед ним. Любое голосование это про предвыборную кампанию. Предвыборная кампания может быть не только официальная, она может быть и в долгую. И вот если ты долгое время будешь рассказывать, что финнам, которые с удовольствием барыжат, ездят заправляться к нам, да, у них там хотя всего, вся страна это одна заправка, как мы знаем, у моря, но все равно заправляться они ездят к нам. Вот если ты этим финнам, которые, в принципе, к нам нормально относятся, да и мы к ним хорошо относимся, будешь рассказывать о том, что русские спят и видят, как ворваться сюда в своих ушанках и с калашниковыми наперевес, вас всех здесь перестрелять и захватить эту Финляндию, потому что она им невероятно нужна, эта Финляндия. Русским нужна территория, где много снега и холодно, срочно. Русские жить не могут без этой территории, то они пойдут и проголосуют так, как надо, на любом референдуме. Тем более, если у тебя не будет альтернативной точки зрения, в нормальном масштабе представлена. А с этим бороться они умеют. Ну, вот и все. То есть референдум тоже здесь не панацея. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер. В эфире. Так, у меня явно, суть по тому, что произошло на экране, глюканула машинка. Давайте попробуем вот так. Слушаю вас. Здравствуйте. Алло, слышно меня?
Да, Георгий, да, добрый слышно. Вечер. Все, отключу. Саша, Пять колес. Слушайте, да, здравствуйте. Я по поводу... По поводу номера хочу сказать, с этого номера мне меньше минут, на том номере у меня больше минут, мне больше вам сказать нечего. Вы можете, минут. Да, да, там больше, 10 раз больше минут. Посмотрите, пожалуйста, в этом, разблокируйте, сделайте доброе дело. Вы хороший человек, вы можете это сделать. Uh-huh. Я сегодня в 14.00 слушал радио Вести ФМ. И там ведущий, вот я вот честно признаюсь, практически с пеной у рта. И вот, знаете, у него рога дьявола торчали, и он нам рассказывал о том, как в Европе нас ненавидят и хотят всех убить. Вы понимаете, насколько расчеловечивают среднего статистического россиянина в других странах? Плюс, конечно же, наш руководитель. Наверное, в Европе, в Америке Дмитрий Анатольевич Медведев скандально известный политик российский. Как вы считаете?
Что Дмитрий Анатольевич скандально известный
российский политик? Дмитрий скандальный, да, скандально известный политик российской политической, это, там, знаете, как вот нас иногда Трампа пугает, как он нас там всех, это, ну, раньше, сейчас Байдена пугает.
Трампом и вот, наверное, или Трампом?
Раньше Трампом, сейчас Байдена пугает.
Трампа я бы сам испугался, да.
Да, понимаете, и вот сейчас Дмитрий Анатольевич Медведев, получается, что он в глазах обычно среднестатистического европейца или американца пугало. И вот говорит, вот бойтесь этого кричащего за ядерную эту палочку или как там, дубинку. Понимаете? И вот я в 14.00 слушал расчеловечивание меня в глазах обычного среднестатистического европейца. И вот мой ведущий на радио Вести ФМ мне декларировал, что они там нас боятся. И он, вот понимаете, это вот какой-то ужас, какой-то, что на Вести ФМ расчеловечивают.
Кто это... кого расчеловечивает? Вам европейцы расчеловечили или вас расчеловечили в Европе? Я запутался.
И меня расчеловечивают.
Вы из Питера, судя по тому, как вам нравится это слово, да.
Но потому что сейчас любой европейский или американский гражданин – это нелюдь. Вы как относитесь к жителю Далласа?
Даллас вообще отлично. У них там... Они скоро вот, отдельным государством станут.
Да, а вот губернатору Оклахомы какое вы отношение имеете?
Губернатору Оклахомы? Я не знаю, кто губернатор
Оклахомы. Оклахомы. Неважно, вот просто как
чиновник. Я не знаю. Я его не знаю.
Никак. Дело не в том, что, знаете, вы его ненавидите или вы хорошо к нему
относитесь? Никак не отношусь. Я его не знаю, еще раз. Я вам искренне говорю.
То есть вы ушли от ответа?
Нет.
Я и к нему хорошо отношусь.
Ну, а вы знаете, кто губернатор Оклахомы?
Дело не в том, что я знаю, а в том,
что
я не хочу его... Да, неважно. Важно, что я не хочу его ненавидеть.
Я тоже не хочу его ненавидеть. Человек. Я тоже не хочу его ненавидеть, но я не знаю, есть ли мне за что его ненавидеть. Или нету за что его ненавидеть. Давайте немножечко прекратим это. Давайте спросите у него, за кого он болеет. За Спартак он болеет. Причем здесь губернатор Оклахомы? Причем здесь, что кого-то расчеловечивают или не расчеловечивают? Когда даже вот недавно, это вчера, по-моему, было, президент Владимир Путин сказал, что Я не помню, про европейцев или про американцев он говорил, по-моему, про американцев, что, ну, когда идет такая подобная риторика, речь идет не об обычных американцах. Я вообще много раз говорил, что обычный американец нам, на самом деле, с вами намного ближе, чем обычный среднестатистический немец. Ментально американец нам ближе, он нам понятней. Не во всем, но во многом, намного более понятен он нам, чем немец, потому что Америка – это тоже многонациональная страна, это тоже гигантская страна, это тоже империя по своей сути, это тоже очень мощная страна, мускулистая страна. Вот в этом смысле нам Америка сильно ближе, и среднестатистический американец мне по боку, честно говоря, я его не ненавижу. Ну и не люблю, если есть какой-то. Я вообще люблю только людей, которых знаю, честно говоря. А так просто никого не люблю. Ненавидеть никого не надо. А вот власти Соединенных Штатов Америки, в первую очередь, на самом деле, Европы, вот это другой разговор. И их не надо расчеловечивать. Они все говорят своим ртом, своим языком каждый день, выступая на тех или иных площадках. Расчеловечиванием занимаются они. На самом деле, как самих себя расчеловечивают, так и нас в каждой из этих своих речей. В то время как Россия на официальном уровне соблюдает некие дипломатические протоколы и этикет. И никого, даже когда напрямую спрашивают, как было в недавнем интервью, пытаются вывести на какую-то гадость, никого плохим словом не называют. Потому что так не принято в нашей дипломатической культуре. А у них принято, у них вообще не осталось никакой культуры. Мне грустно об этом говорить. Мне реально грустно, когда я обсуждаю вот этих вот лидеров, новых лидеров Европы, в первую очередь, про Байдена все понятно. Байден хоть когда-то был крутым политиком. К Байдену в этом смысле вопросы только потому, что он старенький. Но Байден – это мощный политик. Политик старой школы. Я бы даже сказал, слишком старой школы он политик. Но это мощный политик. Настоящий политик. Когда ты смотришь на нынешнюю политическую элиту Европы, это не серьезно. Это просто не тот уровень. Это даже не шпана, не быдло какое-то. Это просто какие-то лохи. Они ведут себя как лохи. Ну, с эго, с большим раздутым эго. Но такие люди не должны возглавлять такие великие страны, без преувеличения, как Франция или Германия. А это великие страны. Или Великобритания. Ну, к Сунаку вопросов чуть поменьше, он больше похож на политика и особо, ну, в тени держится, да? Но предыдущие у них там были, ого-го, что за премьер-министры. Что-то я не заметил их расчеловечивание в наших СМИ. Но тут кто ищет, тот всегда найдет, называется. Да плевать на этот клочок земли, пишет Драпик Сергеевич. Финляндия вообще не существует, там вместо нее море. Это факт, да. Вы лучше скажите, пожалуйста, кто старше, вы или ваш однофамилец по совместительству тезка вашего отца Роман? Роман старше. Тот самый тезка. Так. Ну, давайте, сколько? 2 минуты. Давайте еще один звонок успею. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер.
Добрый вечер, Георгий, спасибо за эфир.
Да, здрасте.
Рушан, Москва. Вы знаете, как-то давно разговаривал с одним человечком умным. Угу. И вот по поводу этого, все, тогда была пандемия. И вот он мне объяснил ситуацию в целом, да, я сейчас быстро. Он, понимаете, нужно, говорит, экономическое потрясение. Большое мировое экономическое потрясение, которое может сделать мировая война. В связи, говорит, с ядерным оружием мировая война невозможна. С пандемией не получилось. Угу. И нужно именно вот эти потрясения всем властям, на самом деле, потому что сейчас, говорит, экономически много... раньше были отраслевые, то есть за фирмами стояла нефть, газ, золото, бриллианты. Uh-huh. А сейчас вот с интернетом 21 век появились бренды, они, по сути, за ними ничего, но их там логотип стоит миллиарды долларов. Uh-huh. И вот это, говорит, то, что сейчас существует огромное количество массы денег, ей можно купить землю, говорит, все, что есть на земле, 100 раз. Все, что построено. А это, говорит, ненормально. И вот сейчас нужно, говорит, потрясение. Вот я так понимаю, я логически так думаю, но чтобы если мы хотели войны, неужели бы 3-й год бы она шла? Просто получается, всем это выгодно на самом деле. Просто идет какая-то такая игра, большая игра, которую теневая, которую, естественно, большая часть не знает. Я как бы, ну, что-то в этой идее есть. Я в ней что-то вижу, какую-то логику. Потому что то, что происходит без нее, газ идет, это то все. То есть, ну, немыслимо, нелогично вообще ничего, процесса происходящего.
Ну да, но смотрите, по поводу то, что вы описали, называется теорией заговора. И не каждая теория заговора является неправдой по своей сути. Это далеко не так. Но бывает, да, хочется в некоторые теории заговора поверить, потому что кажется, что ну вот так, как есть, оно же не может быть. Должна же быть какая-то тайная причина. Она мне неведома, но она точно есть. Так просто легче воспринимается. Я не люблю теории заговора. Я люблю как раз смотреть на вещи такими, какие они есть, и стараться их анализировать. В этом есть смысл. Его можно тогда найти. Он может вам не понравиться, он может вам показаться каким-то недообоснованным. Но смысл найти можно. Я против теории заговора, но вам советовать верить в них или не верить не буду. Делайте, как хотите. Сейчас новости, потом продолжим.
Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
«Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
19.06 в Москве, сегодня 7 марта, четверг, это радиостанция «Говорит Москва». В эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Наши координаты, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит Москобот», можно звонить нам, нужно нам даже звонить, 7373-94-8, код 495, это наш номер телефона, он очень простой, легко запоминается. Также у нас идет трансляция на канале на YouTube, туда надо зайти, подписаться на канал, он называется «Говорит Москва», там 133-4, я не помню точно, примерно, короче, 133 тысячи подписчиков, вот туда заходите, подписывайтесь на канал. Залетайте на трансляцию, ставьте лайки, там можно в чат зайти и друг с другом переписываться по темам эфира. Я тоже тут периодически читаю, вот Мари Нев поставила лайк, и вы так сделали, это читалось. Также трансляция есть в ВКонтакте, в Телеграм-канале «Радио Говорит Москва» латиницей в одно слово. В Москве чуть-чуть пробки сбавили обороты, 7 баллов, я надеюсь, что к 8 вы все отсюда разъедете куда подальше, хочу уехать спокойно. Я с работы, сделайте это, пожалуйста. Говорит, что к 8 будет 5 баллов, вот с Божьей помощью. Итак, сегодня 7 марта. Это значит, что завтра мы с вами все отдыхаем. Ты работаешь, да, Казаков? Ну, а что поделаешь? А я нет. У меня завтра будет выходной. Мне кто-то писал, что на сайте написано, что будет программа «Отбой». Пока, значит, просто не обновили сайт. Сейчас, я думаю, переделают. Завтра выходной. А есть вообще у нас завтра? Есть на завтра сетка? Как она выглядит? Давайте мы всем расскажем. Алексей Гудошников выходные не признает, по старой памяти. Он будет. Рафаэль Никитич Чардуханян тоже вечером в 8 часов будет. Или программа «Револьвер» у нас. Нет? Когда он будет?
Программа «Револьвер» будет.
Да. Будет. С Рафаэль Никитичем тоже программа «Револьвер». Вот так перенесли «Америка Лайт». Значит, смотрите еще раз. Алексей Гудошников из эфиров, которые будут прямо. Алексей Гудошников, программа «Револьвер» и «Америка Лайт» в 18. То есть вместо «Отбоя» будет «Америка Лайт». Вот в привычное время будет все-таки эфир. Это, значит, наша праздничная сетка. А теперь давайте немножечко предпраздничного эфира поговорим с вами о наших старых добрых, да и молодых, и тоже добрых, а может быть даже о злобных женщинах, прекрасных наших женщинах. Высказались все, кому не лень, значит, в преддверии 8 марта. У нас сейчас 8 марта праздник еще более важный, чем обычно, потому что мы все говорим с вами. Ну, во-первых, Россия стоит на таких скрепных позициях, отстаивает их. Мы отстаиваем роль женщины, не поддаемся современным всяким ортодоксальным веяниям феминизма, радикального феминизма, всей вот этой вот гадости. На эту тему многие высказали, значит, о том, какая должна быть роль в России у современной женщины. Владимир Путин сказал, что женщина, конечно, безусловно, должна воспитывать детей. Дети, семья – это самое важное, что у нас есть вообще в принципе. При этом женщины умеют, и очень хорошо умеют, и воспитывать детей, и строить карьеры. Как они это делают? Это их большой-большой секрет, сказал Владимир Владимирович. Но, тем не менее, секрет существует. Помимо этого... Милонов, по-моему, да, Милонов сказал, самый лучший подарок женщине на 8 марта – это новая беременность, сказал Виталий Валентинович. Он сказал, что вот надо, ну, просто надо ребенка, значит, женщине, потому что может быть лучше, чем ребенок? Ну, только не по пьяни. Уточнил он, по пьяни нельзя, ни в коем случае. Разные психологи говорят о том, что современные женщины, значит, у них очень часто проявляется мужской паттерн поведения. Это из-за того, что в такое время тяжелое живем, им нужно, значит, конкурировать на работе с мужчинами, поэтому они под них мимикрируют и так далее. Я хочу с вами поговорить про образ современной женщины в России. Какая она? Какой она должна быть? Лично для вас, неважно, вы мужчина или женщина, мы женщин приветствуем, звоните, делитесь вашим мнением на этот счет. Какая должна быть женщина в современной России, в 24-м году, идеальная женщина? Где она должна работать? Что она должна делать? Зачем, за кем ухаживать? Семья, дом, работа, я не знаю, может быть, еще что-то. Потому что споры есть, честно говоря. Многие не согласны на тему того, какая должна быть современная женщина. Кто-то хочет загнать, ну, то есть современная женщина – это вот та штука, которая стоит у посуды, значит, у раковины, моет посуду. Есть такие люди. Есть люди, которые говорят, да как вам не стыдно, значит, все, нас в 19 век куда-то отбрасываете. Современная женщина – это бизнес-вумен, она зарабатывает деньги, она зарабатывает больше мужчины, она вообще всем командует, у нас куча таких начальников. Вот это настоящая женщина, там, она должна еще и в армию идти, и стрелять, вообще всех убивать или не убивать, и смертная казнь тоже женщине нужна. Параллельно им говорят, вам уже дали право голоса, хватит с вас, типа, и сейчас будете сильно выпендриваться, и право голоса у вас заберем. Разные есть точки зрения на то, как должна выглядеть женщина в современном мире. 925-48-94-8, это смс-портал, телеграм говорит МСК-бот, звоните 7373-94-8, код 495, мы делимся вашим личным мнением по поводу того, как выглядит идеальная женщина современности. Может быть, ваша женщина или вы та самая идеальная женщина современности, обязательно позвоните и расскажите все-таки, вот как вы или ваша женщина выглядит. В первую очередь, женщина должна быть человеком, а остальное не так важно. Это что имеется в виду? Не роботом-пылесосом, типа, должна быть женщина или что? В смысле, она должна быть человеком. Милонов по-серьезному это задвигает или это образ, пишет Виталий Филе? Знаете, по опыту общения с Виталием Валентиновичем, у меня его было предостаточно, это всегда было, правда, по работе, то есть в рамках эфира. Я вам так скажу, мне кажется, что Виталий Милонов уже не очень может разъяснить, где образ, а где, значит, его какие-то реальные. У него полная синергия в этом смысле. Он вот... Он честен. Мне кажется, всегда в том, что он говорит, он честен. Да, конечно, он мастер заголовка, мастер громкого заявления, но он от души это говорит все. Если с 8 марта дарить беременность, то к Новому году будет подарок, пишет Григорий из Санкт-Петербурга. А это уже продуманский подход. Поддерживаем его. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте еще раз. Я что хочу сказать. Я женщина, ну и не о тебе буду говорить. Говорю, вообще буду говорить о женщинах. Женщины должны быть добрыми, ласковыми. И понимать и лишний раз, ну вот, подумать, прежде чем сказать, или закричать, или еще что-нибудь в этом роде. Я вот, допустим, о себе скажу, я быстро скажу. Я работаю переводчиком. Я знаю 4 языка, в том числе и хохлянский. То есть славянский язык я, между прочим, немножко проучила. У меня 3 детей. Я детей воспитываю, ну, дети уже 15, 14 и 12. Все ребята хорошие. муж хороший. Вот все, что надо.
Понял, спасибо, спасибо. Женщинами управляют гормоны, бесполезно что-то доказывать и объяснять, пишет Владимир Бонд. Вот Константин Змитин говорит, моя вообще классная, она двух пацанов родила и воспитывает, на работе мне очень помогает, без нее не потянул бы, но по общению она прям девочка, наивная, добрая и глазками хлопает. А еще на Гудошникова ругается очень смешно по утрам. Это вот отдельной строчкой в резюме должно идти. И куда? Ругается на Гудошникова по утрам. Забавно. Кстати, про человека это хорошая характеристика. Женщина должна быть женщиной, а не как тайский киндер-сюрприз из дружественного и суверенного Таиланда. В этом смысле женщина должна быть женщиной. Но это, кстати, не лишнее в наше время. Да, женщина-женщина, мужчина-мужчина. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер. Вы в эфире. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Георгий. Это я, Андрей.
Здравствуйте, Андрей. Добрый вечер.
Да, прошлую тему просто уже закрыли. Ну вот, ну всех женщин поздравляю с великим праздником. Всем здоровья, здоровья, денег побольше, вот, чтобы мужчины за ними всегда смотрели. Вот, даже если когда познакомились, и было, чтобы ну, да, до свадьбы дошло все. Вот, там дальше уже ребенок и семья. И главное, чтобы главное была опора. Вот это самое mm-hmm. главное.
Опора.
Вот. Да. И это Георгий, я там еще вот хотел спросить, у вас там какой-то дурачок, там, Юрий, на вас назвал бездарность, там, туда-сюда, вы обратите на это внимание-то?
Обязательно. Ну, на самом деле, это где, где этот?
А вы вот смотрите вот в чате, Юрий, как вообще эта бездарность Бабаян попала на радио вообще? Это вообще-то оскорбление идет.
А, ну хорошо, сейчас обращу внимание. Это недочет вот те, кто у нас за чатом следит. У нас в чате одно правило. Мы никого не оскорбляем. Ну, дурачок он и дурачок. Что, у нас предпраздничный эфир. Еще не хватало внимания обращать. Это забавно было. Та толерантная грузовая компания ищет женщин на разгрузку фуры с мешками, с цементом, пишет Владимир Бонд. Где Янычар со своим ятаганом? Вот Янычара нету. Вот тут Янычар пропал. Да? Янычар, наверное, под трамвай попал. Нету Янычара. Где он? Куда он? Давайте ему втащу, пишет Дрепек Сергеевич. Янычару или дурачку? Доносики в эфир. Да-да-да, это они были. Это были доносики в эфир. Так. Я на работе, а жена коньячку уже, наверное, купила. Предусмотрительно. Видите, забота. Это называется забота. Женщина должна быть, мне кажется, заботливой. Но, с другой стороны, вы тоже должны быть таким человеком, чтобы женщине хотелось о вас заботиться. Это тоже немаловажно. Это не базовая комплектация. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер. Вы в эфире. Добрый.
Добрый вечер, Георгий Сергей Алексеевич.
Здравствуйте, Сергей Алексеевич. Здравствуйте.
Всех дорогих женщин с наступающим праздником. Здоровья всего самого наилучшего. Здоровья детям. Рожайте детей. Теперь современная женщина, на мой взгляд, должна быть нацелена на создание семьи и рождение детей. Mm. Вот женщины, они всегда занимали и занимают огромную роль в развитии жизнедеятельности нашей страны. Но именно сейчас роль женщины объективно возросла. И это не пустые слова. На их плечи уже легла дополнительная нагрузка, потому что мужчин с каждым годом становится меньше и меньше. Mm-hmm. Сейчас на 1000 женщин приходится почти 1000, на 1000 мужиков приходится 1200 женщин. Это статистика, последняя перепись населения 2020 года. По данным трех последних переписей, 2002, 2010, 2020 год, численность мужчин, женщин, численность женщин превышает численность мужчин на 10, следующая перепись 10,8. И последние 10,4 миллиона человек. Представляете разницу? Количество домохозяйств, состоящих из одного человека, за последнюю перепись по сравнению с предыдущей, выросло ровно в 4 раза. Одиноких много. Угу. Состоящих в браке, в зарегистрированном и незарегистрированном, стремительно уменьшается. То есть почему-то предпочитают жить как не... Не в браке вообще, а как сожительство, так? Потом с 91 по 2016 год мужчин умерло в трудоспособном возрасте в 4 раза больше, чем женщин. Мужчина 12,2 миллиона умерло, женщин 3 миллиона. Представляете?
почему сейчас женщин 40% в органах управления. А теперь где мужики-то? Армия, 2 миллиона человек. Это чистая армия, без обслуги. Считайте, ВПК, если сюда добавить несколько миллионов. МВД, там преимущественно мужики. И вы тогда поймете ситуацию. Так что, дорогие женщины, живите долго и рожайте, пожалуйста, детей. Спасибо.
Спасибо. Спасибо, Сергей Алексеевич. Вот так вот. Это скрепно было. Это было скрепно, подкрепляемое статистикой. Мы такое приветствуем. Просто нам, мужикам, хватит бухать пивас под желтого полосатика и курить, как паровоз. Авось мужики и будут жить до 70 лет. А что, женщины, что ли, полосатика не уважают с пивом? И как паровозы не дымят. Тоже дымят, очень даже. И полосатика уважают. Не пойму тогда, кто кого должен защищать, пишет Степан. В смысле, мужчина, женщина или женщина, мужчину? Так вы сами себе ответьте на этот вопрос. Я не знаю, у каждого по-разному. Наверное, в голове. В моем понимании, мужчина, конечно, должен защищать женщину, безусловно. Но это не значит, что женщина мужчину не защищает по-своему. То есть, если это драка на ножах, то, наверное, пускай мужик на мужика идет. Но бывает, не только же от ножа надо защищать, правильно? Слушаю вас. Здравствуйте, добрый вечер, вы в эфире.
Георгий, добрый вечер.
Здравствуйте, Гурген, здравствуйте.
Дорогие сестры, дорогие мамы, женщины, леди, бабоньки, с праздником надвигающимся. Вы знаете, Георгий, я хотел процитировать достаточно близко к оригиналу светлой памяти Сергея Доренко. Он сказал удивительную вещь. Он, по крайней мере, подчеркивал, что это его личное наблюдение. Но вот в чем оно состоит. Все удачные, известные вам пары сохраняются при том условии, что мужчина следует амплуа подкаблучника и воспринимает это как единственно возможную данность. Где-то 2 часа назад было обсуждение на нашем замечательном радио темы доминирования, да? Я упомянул Мика Джаггера с его альбомом 1985 года «She's the boss». Она босс. Значит, «She's the boss in the bed». Она босс в постели. «She's the boss in my head». Она босс у меня в голове. То есть никто, как мы, мужчины, вот мы такие хрупкие, вульнерабельные, какие угодно, мы воспринимаем, скажем так, лидируем в институте брака, потому что то, что нам говорит Вавилонский Талмуд о том, что женщина делится на 2 типа, это цила от слова цель, что значит тень мужа, она безропотная и так далее. Другой тип, более распространенный, ада, от глагола ладат, что значит ведать, знать. В русской традиции женщина ведьма, да? Так вот, пусть женщина, которая ведьмы, эти замечательные, милые, в общем, перфекционистки, которые страдают самолетством, милые женщины, расслабьтесь немножко и делегируйте нам, мужчинам, некоторые полномочия. Не стоит вести непосильную ношу. Спасибо.
Спасибо, спасибо, Гурген. Красиво. Красиво сейчас было. Не знаю я вот про подкаблучника, не подкаблучника. Подкаблучник – грубое словосочетание, слово, с немножечко искаженным, мне кажется, смыслом. Вот я про подкаблучника... Нет, ну, а то, что не очень согласен. А брак? Ну, это вообще тяжелая штука. Там это, знаете, это... Хотел что-то сейчас параллель какую-то с футболом провести, но это, наверное, не столько вот с футболом, сколько... У футбольного клуба «Барселона», значит, есть такой фокус. По крайней мере, раньше был. Я не уверен, что сейчас все игроки, которые там играют, способны на это, но раньше были способны. Когда там играл Дани Алвес и Месси, они на предматчевой разминке расходились один на одну половину поля, другой на вторую половину поля, прям по бровке. И пуляли друг другу мяч. Жонглируешь мячом, и с лету посылаешь его своему партнеру. Тот его принимает там на грудь, плечом, ногой, да как угодно. Просто принимает, оставляя его в воздухе, жонглирует и отправляет тебе назад. Вот на мой вкус брак это примерно про вот это. Это про какую-то командную игру, где надо не уронить мяч. И при этом сделать все технично и красиво. Вот, может быть, я все излишнее ретранслирую туда, в сторону футбола. Может быть. Но вот в моем извращенном сознании именно такая аналогия родилась. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер. Вы в эфире.
Да, Георгий, приветствую вас. Спасибо за эфир.
Здравствуйте.
Да, добрый док на линии.
Здравствуйте.
Смотрите, всех, женщин поздравляю с наступающим праздником 8 марта. Что могу сказать? В принципе, важен именно надежный тыл, да, который многие женщины нам обеспечивают, скажем так. И моя супруга, например, в том числе. Потому что без них, да, без женщин, как-то не так... не такая полноценная жизнь, не так интересно, что ли, жизнь становится. И, собственно говоря, тем мужчинам, у кого нет женщин, ну, пожелаю только, чтобы они были, как говорится.
Mm-hmm.
Поэтому вот спасибо вам большое за тему передачи, за эфир. Надеюсь, что то сообщение, которое вы получили вне эфира, тоже как бы нашло какой-то отклик.
Да.
Поэтому...
Да. Спасибо. Да, спасибо, добрый док. Да, это календарю, в первую очередь, спасибо, конечно, за эфир, за сегодняшний. В первую очередь, календарь виноват. Сообщение получил, да. Без женщин скучновато, пишет XMR. Мне понравилось, конечно, сообщение. Владимир Бонд прислал ему. Вот мой брак был такой же, только на бровке стояли братья Березуцкие. это хорошее. Знаю я пару таких тоже людей в таком браке состоящих. Там, да, и там и похуже бывает, чем братья Березуцкие. Батенька, да у вас мяч в голове. Да ведь не говорите, слушайте. Вчера какой матч был, а? Реал с Лейпцигом. Ну ладно, это мы в понедельник обсудим. Хорошее дело браком не назовут, пишет Михалыч. Женат, трое детей. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер. Вы в эфире. Здравствуйте.
Добрый вечер, убер-анархист.
Здравствуйте.
Можно с анекдотика непошлого?
Ну давайте, только не пошлый, чтобы был.
Да, аэропорт, и в нем две кабинки. На одной написано «для подкаблучников», и очередь громадная из мужиков. А на другой написано «для неподкаблучников», и стоит один. И к нему бегут журналисты и спрашивают: «Ну, как вам удалось так-то?» Он говорит: «Да я не знаю, жена сказала здесь встать».
Да-да-да.
Поэтому...
Это же женщины, жизнь называется.
Женщины в нашей жизни – это на самом деле все. Честно скажу, подслушал это у Гудошникова. На войну мужчину отправляет женщина. Вот я сейчас наблюдаю окружающих. Если она не захочет, она ему и все справки купит, и разобьется в лепешку, он не поедет. А другие приезжают инвалиды, она говорит: «Че вернулся, вали туда». И это прям вот женщина именно, это не решение мужчины. А все, вот эта вся история про многодетность, про демографию, семью традиционную и все остальное, к сожалению, все уже умерло. И как мне кажется, посмотрите обязательно «Южный парк», 26 сезон, 4 серия про чат-GPT. Там женщины и чат-GPT. Женщины в начале века, ее раз в год стукнул, она знает, любит. Ей этого количества эмоций хватало. Сегодня женщине, если ты с ней час не поговорил в день, если ты ее не напитал эмоциями, ну, твой брак рухнет достаточно быстро. И эти эмоции мужчины уже не вывозят, к сожалению. Мужчины на отдачу эмоций очень скупые и становимся скупыми...
Слушайте, я видел эту серию, я понял, о чем вы. Я сейчас так покопался, я понял, где они вместо того, чтобы общаться со своими девушками,
да,
говорили за них общаться с чату GPT. Придумать,
да,
ответ.
Да,
да, я смотрел.
Да.
Но мне кажется, что это на самом деле... Спасибо, это такая... Это шаблон, это старая добрая шутка. Ну, то есть, что типа мужики, вот они все из себя такие не любят вот эти сюси-пуси, переписываться по телефону, там болтать. Мужику надо вот прямо-то, намеков не понимающие. И поэтому вот теперь появился чат-GPT, но это просто современная интерпретация этой старой доброй шутки. И она не совсем правильная. То есть, это неправильно, неправда. Не до конца, правда. Иногда, да, иногда действительно там не понимаем намеки и так далее. Может быть, впадлу заниматься вот этими вот какими-то переписками. А женщинам это нужно зачастую. Но, а, не всем, б, не все не понимают намеки, а, с, без такой порой, казалось бы, несовместимости было бы скучно ведь. Сейчас новости, потом продолжим.
Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
19:36 в Москве, сегодня 7 марта, четверг, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Наши координаты, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит Москва-бот», звоните 7373-94-8, код 495. Прямая трансляция на нашем YouTube-канале «Говорит Москва». Заходим туда обязательно, ставим лайки, подписываемся на канал, залетаем в чат. Есть еще Telegram, радио «Говорит Москва», латиницей в одно слово. И ВКонтакте «Говорит Москва» 94.8 FM, сообщество с галочкой. Туда тоже заходите, там есть везде трансляции, везде подписывайтесь. «Упаси Всевышний жениться на чате GPT», пишет Виталий Фили. «Все женщины делятся на два типа. Одна с очень, с которыми очень хорошо, но без которых еще лучше. Вторая, с которыми плохо, но без которых еще хуже», пишет ОВС Вуд. Вот это вот такая мудрость. «А моя бывшая нашла себе любовника и при этом на СВО меня отправляла, была послана в долгое эротическое путешествие вместе с ее хмырем. А я живу с детьми, мозг никто не делает. Как-то так. Флаг ей в руки или не в руки?» Том Кукуруз пишет. Грустная история, товарищ Кукуруз. Настоящая женщина – это кулинарный критик на кухне, начальник в постели, мымра на работе. У меня так, и я счастлив. Мне так сказали. Всех женщин с праздником. Кулинарный критик. Ну, то есть, готовить это вы. Правильно? Она вам говорит просто, что плохо. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер.
Добрый вечер. Поздравления моей жене. Минуля, с днем 8 марта. Спасибо Богу, не плацкарта, жива, двуспальная кровать. Нам долголетие продлевать. В кончину зимнюю пурги, себя от гриппа береги. И я не буду гнать пургу. Жить без себя я не могу. За жизнь держаться крепко, цепко. Учила женщин Клара Цеткин. И не случайно, и не вдруг. Карл Либкнехт, Роза Люксембург. Всех женщин с днем 8 марта. Спасибо. Леонид Городничий, Москва, Лефортово.
О, Лефортово. Так и знал. Спасибо. От женщин я. Ну, накатывай, Петрович. Будем, пишет Виталий Фили. Согласен. Ну, Нину же, да? Нину тоже с праздником. Всех Нин с праздником. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер.
Георгий, добрый вечер. Юрий, Москва.
Здравствуйте, Юрий.
Хотел бы к вам обратиться. Вы, наверное, владеете информацией. Угу. Как хотел бы узнать данные дела живо-здорово в этот праздник.
Я, к сожалению, не владею информацией. Единственное, что я знаю, что до нее не получается дозвониться. Телефон не работает. Я, к сожалению, информацией не владею. Я уже как-то говорил об этом в эфире. Ну, ничего страшного, я повторю еще раз. У меня жена КМС по рукопашному бою. Передайте ей на всякий случай, что я ее очень люблю. Знаете, так и это. Звучит как угроза. Не надо будет ей передавать, что и мы ее все тут очень сильно любим, чтобы она не пришла нам. Место не показала. Научить выбирать женщин из тех, кто выбрал вас, пишет Борис Саламус. Борис Саламус. Мощно. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер.
Алло.
Да, здравствуйте.
Алло, Георгий. Добрый вечер, Игорь, Москва.
Здравствуйте. Добрый.
Вы знаете, хотел бы так немножко вот отклониться. У меня сын моего друга близкого, он на СВО с самого начала.
Да.
Вот, находится там. Вот. Сейчас вот с ранением он вернулся в Москву. Ну вот, и у него жена, честно сказать, вот она во Владивостоке живет. Представляете, у него день рождения, она на один день к нему едет туда, на Украину. Там с ним, как говорится, проводит сутки и едет обратно. Сейчас-то она приехала туда за ним, забрала его. Ну вот, сейчас приехали в Москву, как говорится, лечиться уже будет. Ну вот, я бы хотел бы, конечно, поздравить всех женщин, всех жен, которые наших воинов, как говорится, вот так вот берегут, помогают, поддерживают, ездят к ним. Совет там жен, матерей, тоже вот много, у них свой чат, они там переписываются. Угу. Всех поздравляю с 8 марта, желаем здоровья, счастья, чтобы они были всегда такими крепкими, мужественными, добрыми и, как говорится, поддерживали своих дорогих мужиков. Ну, вот, честно говорю. Вот,
да, красивая
история.
Дай
Бог всем здоровья.
Спасибо, да. Спасибо, присоединяюсь. Тогда давайте передадим поздравление, самое искреннее уважение всем каратисткам, просто чисто для проформы, безусловно. Мы всем женщинам, всех женщин поздравляем. Я вот, знаете, в последние годы с развитием информационных технологий, с прорывом сюда всякой нечисти в наше информационное пространство, которое там вот эту свою повестку феминистическую продавливают абсолютно по одной методичке работающей. Это не значит, что им там высылают откуда-то эти методички. Просто кто-то когда-то ее распространил, и там вот все эти слова, вот абьюзеры, буллинг там и так далее, стеклянный потолок зарплат, там много, ну, я достаточно глубоко в эту тему погружался в свое время. Вот я, значит, наблюдал за этим, за всем, и я наблюдал, что у этой прослойки людей негативное отношение вообще к 8 марта, к тому, как принято праздновать этот праздник, как принято женщин там благодарить за то, какие они у нас хорошие, добрые, нежные, любящие. Вот это для людей, которые исповедуют феминистические в современном смысле, как, я бы даже сказал, экстремистского движения, вот такие вот феминистические ценности, для них это сродни, ну, прям плевку в лицо. Вот то, как празднуется 8 марта. Сегодня, вот я уже говорил, там, перемещаясь по городу, стоя в бесконечных пробках и наблюдая за женщинами, которые с букетами там тюльпанов ходят по городу, явно их там на работе всех поздравили, они все пораньше ушли с работы, естественно, потому что короткий день. Вот я смотрел, думал, да вроде как нормально все. Вот. Женщин с тюльпанами, сильно веселых и таких каких-то беззаботных, сильно больше, чем злобных, которые эти тюльпаны там порвали в клочья, выкинули куда-нибудь и сказали, не сметь больше мне никогда такого делать. Мне кажется, что у нас вот получается пока отстаивать нормальность в этом смысле. Ведь нет ничего плохого в том, чтобы поздравить женщину с женским днем и сказать, чтобы вот какие у нас все хорошие. Просто вот женщины, какие вы хорошие. Бывают нехорошие, да? Но это пускай каждый конкретный человек, у которого нехорошие, разбирается. А так мы вас всех поздравляем. Как хорошо, что вы есть. Ничего там плохого нет. Только хорошее вижу в этих поздравлениях. И слава богу, что в этом смысле единомышленников со мной, их пока больше у нас в стране, чем хотелось бы вот этим вот отъявленным феминисткам. Мы побеждаем пока в этой битве. И слава богу. Люблю свою жену Орлову Наталью Александровну, пишет Андрей Орлов. Поздравляю ее с 8 марта и всех женщин, особенно тех, кто отправил своих мужиков на СВО. Не знаю, при чем здесь... Ну, нет, безусловно, присоединяюсь, но вот причем особенно, кто отправил на СВО, почему они отправляли мужиков на СВО, я вот тоже не очень понимаю формулировки. Это редакторки и прочие исповедки. Да, это вот эти вот редакторки, кошмар, ужас. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер, вы в эфире.
Добрый вечер, Георгий, Борис, Москва.
Здравствуйте.
Поздравляю всех женщин, радиослушательниц прекрасной радиостанции «Говорит Москва» с наступающим 8 марта. Вот. Просто женщин, матерей, потому что, если мне память не изменяет, это раньше был день матери. Вот. И чтобы у них все было хорошо. хорошего настроения, как можно меньше, чтобы заморачивались по пустякам. Я знаю, для них это сложно, они любят заморачиваться по пустякам, но чтобы как можно меньше было. А по поводу вот этого радикального феминизма, я думаю, если бы называемые основательницы Клара Цеткин и Роза Люксембург увидела, до чего докатились их по-настоящему хорошие идеи, действительно хорошие идеи, они бы, наверное, я не знаю, что с ними было, они были бы в шоке как минимум. И сказали, вы что, с ума сошли? Мы не за это боролись.
Возможно, возможно, но есть два вида борьбы. Есть борьба за что-то, и есть борьба ради борьбы, вот просто ради процесса. Вот современная борьба за женские права, особенно в России, в стране победившего феминизма, причем уже давно, выглядит всегда очень нелепо, забавно и, я бы даже сказал, комично. Но зато нам есть что посмотреть, порой бывает на Ютубе, вот посмотреть на и поглумиться над этими странными женщинами. Мы их ведь тоже поздравляем с 8 марта. Им это не нравится, мы поздравляем. Еще в два раза более яростно поздравляем, потому что им это не нравится. Потому что такой вот я человек неприятный, порой бываю. Вашу женскую часть, говорит Москва, тоже с праздником. Без них не было бы умных парней, револьвера, и Максу было бы одиноко. Да и какой бабафон без Евгения? Был бы просто баба. Вообще, в принципе, не было бы радиостанции, говорит Москва, без наших прекрасных женщин. Как так? У нас женщины задействованы везде, в каждой части нашей небольшой, но гордой и сплоченной редакции. Поэтому, безусловно, конечно, поздравляем нашу женскую часть радиостанции. Говорит Москва, мы это уже сделали за кадром, за эфиром. Поэтому они грустные тоже сегодня с работы не уходили. Завтра на Украине все ТЦКшники, наверное, будут замаскированы под продавцов цветов. Ой, цветы еще же надо покупать. Точно. Сейчас расстроился. Слушаю вас, здравствуйте. Добрый вечер, вы в эфире.
Да, это я, Андрей, опять звоню.
Здравствуйте, Андрей. Здравствуйте.
Это Георгий, я хотел попросить, если Анна там слушает, да, там или кто из родственников, пусть позвонит на радио ваше.
Да, я присоединяюсь.
Не, если кто едет там, если кто знает, ну из родственников, позвоните, пожалуйста. Угу. Просто хотим узнать, что случилось. Угу.
Да, я уж тоже произносил этот запрос. Ну, надеюсь, что сейчас услышит кто-нибудь. Позвонит и расскажет. А вы шампанское на работе пили сегодня, пишет дядя Вася? Нет, не пили мы шампанское. Я вообще на работе не пью. Да и за рулем. Поэтому не пили. А это вы в рекламе шоу «Заступницы» на канале Че, пишет ABC. Чего? Что за реклама шоу «Заступницы»? Так, я сейчас буду смотреть шоу. Это не реклама шоу «Заступницы», но мне придется посмотреть. Или это «Голос»? Вы про «Голос». Я бы сейчас без звука хотел что-то там посмотреть. «Голос» точно не... Я вообще ни в каком смысле это не я. На Новослободской в цветочном скидка по паролю, говорит Москва. Что? Еще это для меня какие-то новости. Лицом вроде похоже. Нет, лицом. Угу. Хорошо, сейчас будем смотреть рекламу. Судя по всему, она же так. Это реклама 5-го сезона. У них тут, я вижу, 5 сезонов. Угу. Рекомендуем вам зайти позже. Они не дают мне посмотреть рекламу этого шоу. Тьфу ты. Ну, значит, пускай буду я. Пускай буду я. Так, в России феминизм как раз не прошел, пишет 251-й. Феминисток называют дурами. Нет, в России феминизм прошел. Прошел давным-давно. Настоящий феминизм. Нормальная история. А вот то, что сейчас пытаются назвать феминизмом, это подмена понятий. Это такая же история, как с либерализмом у нас в свое время произошла. У нас тоже либерализмом на Руси зовется не либерализм, а отдельное, абсолютно русофобское, антироссийское политическое течение. Но и никакого отношения это к истинному либерализму не имеет. Против обычного либерализма ничего не имею. А вот против того либерализма и либералов, которые себя таковыми называют на Руси, вот к этим людям у меня вопросиков множество. Так, Гудошникову много вопросов, никто его с женщиной в эфире не видел. Я ведь правда не видел. Ну, а что делать, если программа такая? Программа просто такая. Новый сезон теперь с ББНом, пишет Виталий Филин. Знаете, что хочу еще узнать у вас? Чуть времени осталось. Чуть забыл я просто про это обсудить. А что дарим мы женщинам на это 8 марта? У нас есть какие-то тренды в этом году? Что надо дарить? Что вы дарите своей женщине? И что женщины хотят получить на 8 марта? Все у нас по классике. Носки и бритву, пишет Виталий Филин. Такую тему. Новую губку для мытья посуды. Или что? Или у нас какие-то есть новые тренды в наше время? Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер. Вы в эфире. Здравствуйте.
Алло. Георгий, слушайте, позвольте, я женщинам
здравствуйте, Александр, еще раз. Давайте.
Да.
Тратите драгоценные минуты, Александр.
Да. Уважаемые женщины, мы вас так уважаем и ценим, и мы хотим, чтобы вы в ответ были красивыми и не делали себя страшными. Пожалуйста, сделайте себя красивыми ради красоты, потому что я хожу по улицам и вижу страшных девушек и женщин, именно страшных.
Угу.
Вот у меня...
В Германии живете, Александр? В Германии живете?
В Москве, в Марьиной Роще. Знаете, такое замечательное место,
Марьиной Роще? Знаю, да, знаю.
Вот, понимаете, вот я хожу по Марьиной Роще и вижу страшных девушек и женщин. Вот у меня сердце кровью обливается, когда вижу страшных.
Угу.
Вот я хочу пожелать им, чтобы они перестали хотеть быть страшными. Потому что их система заставляет быть... Вот эти, видели, большими балахонами ходят черными. И вот эта мода такая вот ужасная, ужасающая мода. Ходить черными балахонами.
Uh-huh.
Я вот желаю женщинам перестать быть черными балахонами, а стать белыми эстетическими существами. Доброго вечера.
Да, вам тоже. Подарите ей 5 колес своей жене, говорит Виталий Фили. По 15 карат, кажется, по 15 карат. У Гудошникова была передача с женщинами «Факел шоу» называлась. Чего вы вот? Отстаньте от Гудошникова, все в порядке, о, Алексей. Так, мод называется «Оверсайз». Тоже не нравится вам, Вадим? Тоже против? Тоже уродство? Уродством считаете? Но вообще, конечно, это просто неправда. Женщины у нас прекрасные и самые красивые на свете. Я уже недавно... Это в Бабафоме, по-моему, было, обсуждал, что у меня есть хобби такое своеобразное. Я периодически смотрю на YouTube ролики по того, как иностранцы приезжают в Москву, гуляют, и вот таким образом я их глазами смотрю на наш прекрасный город. И вот в одном из таких, ну не, во всех на самом деле, это такая единая история, во всех роликах замечают то, что, ну, какие невероятно красивые у нас женщины. И некоторые даже, знаете, под это разные теории подводят, что помимо того, что в Москву там стекаются финансы, умы со всего постсоветского пространства, из многих частей света, также сюда и притягиваются за счет как раз умов, финансов и так далее самые красивые женщины. То есть мы еще и женщин у других мест на Земле немножечко подперли. Но нам что? А нам нормально. Мы не против. Да? Женщин мы любим. Пускай они красивые, самые-самые едут к нам сюда. Но они у нас вообще в принципе в России самые красивые. Это факт. Понятно. Стиралки вывезли и женщин, пишет Виталий Филипп. Да-да-да. В Иране в черных балахонах ходят, пишет Зурита. Ну, украинки краше, быстрее бы... Я шадую, это я не буду читать в преддверии праздника. Это не очень вообще. Не, но я не согласен, кстати, с этим. Ну, то есть я без какого-либо негатива отношусь к украинкам, но я не считаю, что женщины, которые на Украине, они вот прям самые красивые. Мне вот у нас в России всегда больше нравились. Я имею в виду вот здесь, там, в центральной части, в районе Москвы. Краснодар, да, вот это вот южные русские женщины. Но это вкусы, слушайте, о вкусах можно спорить. Ну, как-то не хочется вот этим вот заниматься сейчас обсуждением внешности женщин в преддверии праздника 8 марта. Такие вот мужики, все к одному сводим в итоге, да, вот. Загнали вы меня в эту ловушку. Попал в ловушку я, получается, только что. Надо выкарабкиваться, скажу, что самая красивая женщина, конечно, дома меня ждет, жена моя. Фу, сохранился. Вроде прокатить. Должно прокатить. Жена подарила пластинку Red Hot Chili Peppers на 23-е. Норм же, если я ей Джо Кокера подарю. Шучу, конечно, духи, пишет Будда. А Джо Кокера вообще, по-моему, отличная. Пластинка вообще хороший подарок. Не, он и попсовый, и оригинальный в одно и то же время. Пластинка хороший, хороший подарок. И дочка, пишет Хишаду. Дочка, да, но дочка... Это у меня дома имеется в виду. Дочка, я не думаю, что на меня будет обижаться, что я там каких-то, красоту каких-то женщин обсуждал в эфире. А жена вполне себе способна. Что хочет сказать? Дорогие женщины, поздравляю вас с праздником. Будьте такими же прекрасными во всех отношениях, как вы есть уже сейчас. Как там у Джеймса Брауна, да? Это мужской мир, но ничего бы не было без женщин или девушек. Вот истинная правда. Ничего бы у нас без вас не было. Всех с наступающим праздником. Это была программа «Отбой». Сейчас у нас будет рубрика «Киноафиша». Узнайте, куда можно будет сходить в этот праздник, что посмотреть в кино. А потом новости. Меня зовут Георгий Бабаян. Всем счастливо.